Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя, правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», пятница, 7 июля, в студии Юрий Буткин. Всем добрый вечер. Мы спорить будем сегодня о влиянии России во всем мире. Сегодня все следят за тем, что происходит на заседании Большой Двадцатки. Все слушают, что говорит Владимир Путин, что говорят лидеры других государств. Все это происходит на фоне того, что мы получили новое сообщение о влиянии России на Белоруссию. Ну, или кажется, что это новое сообщение не на другие страны, даже на Белоруссию. Белоруссия отказалась поддержать российскую резолюцию. По Украине. Это, говорят, сенсация второго дня. О взаимоотношениях Москвы и других государств будем сегодня спорить на примере, прежде всего, взаимоотношений Москвы и Минска. Журналист Архан Джемаль. Архан Гейдарович, добрый вечер.
Добрый день.
Политолог, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов. Алексей Анатольевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Прямой эфир, можно присоединяться по телефону 7373948, код города 495, номер для смс-сообщений плюс 7 925 48 94,8, и телеграм «Говорит МСК-бот». Архан Джемаль, вот эта история с Белоруссией, которая отказалась поддержать Россию в парламентской ассамблее ОБСЕ, о чем она нам говорит?
Это говорит о том, что Белоруссия была перепугана в 2014 году, глядя на события, которые развернулись на Украине. Белоруссия – это тоже пограничное государство, где тоже есть пророссийское лобби, где население в культурном и языковом плане близко к россиянам. И, в общем-то, они увидели то, что может произойти. После этого возникло некое напряжение у белорусской элиты, у властей. Была отмашка на формирование такой, скажем, национального курса. Если до этого в 90-х, в нулевых Лукашенко придерживал вот развитие все не строго, не жестко, там, да, то есть не то, что это вот прессовали, но не потворствовали вот развитию всяких вот национальных форматов. В начале 90-х это вообще считалось, там, в середине 90-х, что это вражеское такое течение, там, белорусский национализм для Лукашенко. А вот после 2014 года это была дана как бы отмашка вперед, и, в общем-то, Белоруссия достаточно сильно была испугана тем, вот, что произошло с Украиной.
Хорошо, тогда, возвращаясь к сегодняшней двадцатке, вот Владимир Путин, он представляет только Россию. Россия может представлять и говорить только о России на сегодня. Такова ситуация в мире? Даже не о Беларуси.
Строго говоря, именно так. Именно так. И если мы говорим о СНГ и как о пространстве такой зоны интересов России, там, да, то мы видим, что наше влияние не то что вот ослабевает, но оно становится все более как бы таким вот ультимативно-силовым. Мы, если раньше мы как-то все больше согласовывали, то сейчас все больше жмем.
Но не ослабевает.
Ну, как не ослабевает там, да? То есть сопротивление этому возрастает. Там, да?
Журналист Архан Джемаль, Алексей Мартынов, политолог и директор Международного института новейших государств. Вот то, что произошло с Белоруссией, и то, что сегодня происходит на Большой Двадцатке, что говорит о влиянии России?
Ну, а что происходит на Большой Двадцатке?
Ничего.
Вроде, слава богу, да, пока. Я, кстати, не очень понимаю, о чем мы спорим, потому что спорить конкретно не о чем. Я лишь могу добавить
мы обсуждаем,
коллеги, что, вот на мой взгляд, такая двойственная, так сказать, позиция Белоруссии сегодня в зазорах, да, вот там, где она может себя как-то, так сказать, вести по-разному, связана с тем, что не столько вот с какой-то там особенной позицией элиты, сколько с тем, что в том числе и украинское, видите, оговорка по Фрейду, белорусское руководство сегодня имеет довольно обширные связи с Украиной и довольно здорово пользуется тем, что многие хозяйственные связи Украины с Россией разорваны, поэтому Белоруссия на себя перетянула энное количество разнообразных контрактов. Понимаете, это вот как было с белорусскими устрицами в свое время, да, приблизительно то же самое сейчас там происходит с некоторыми украинскими товарами, с российскими наоборот. То есть те российские,
которые... Но это же логично, пользоваться выгодами транзитной зоны.
Конечно. Она, естественно, не портит отношения. И не зря, кстати, и, собственно, и площадка по урегулированию на Украине находится на территории Белоруссии в Минске. То есть это такая форма,
но так почему сказать, ни с кем не ссорится. Кого мы полагаем нашими союзниками или соратниками, есть какие-то зазоры? А у тех, кого, как мы полагаем, можно в некотором смысле считать нашими противниками,
это
как
кого правило, вы считаете,
ну, кто-то другой. Вот смотрите, наши слушатели пишут, ну, есть союзники или все против нас.
Ну, послушайте, Украина уж точно нам
но почему никакой у не наших противник. Союзников зазоры, и, а там вроде как единый фронт.
То, что, собственно...
Украина нам не противнее, только в плен пограничников берут.
Да.
А так не противнее.
Ну, я понимаю, но тем не менее.
Ну, зазор.
Значит, то, что белорусская делегация на парламентской ассамблее ОБСЕ воздержалась от голосования по российскому документу, ну, что ж, ну, бывает, так сказать, я не вижу в этом ничего трагического. Это выглядит некрасиво, я с вами полностью согласен. Но здесь надо понимать, что это все носит такие, какие-то символический характер. Собственно, парламентская ассамблея ОБСЕ – это всего лишь такая парламентская площадка для обмена мнениями по тем или иным вопросам. То есть это же не какой-то там специальный орган, который какие-то обязательно принимает законы или решения и так далее. Это скорее такая, ну, как сказать, площадка для обмена мнениями.
И все-таки,
ну, к сожалению...
И все-таки мы возвращаемся.
К сожалению, вот, неприятно.
Но как вы ответите на вопрос 353-го? Есть союзники или все-таки все против нас или в зазорах?
Слушайте, у нас есть союзники. Безусловно. Безусловно. И, кстати, та же Белоруссия. Ну, по... большинству вопросов тех или иных.
У нас нет безусловных союзников.
Да, вот совершенно правильно. Совершенно правильно. Другое дело, что мы, как люди искренние, вполне искренне относимся к отношениям с разными другими людьми, разными другими странами. И, в свою очередь, ждем, что к нам будут также искренне относиться. Понимаете? То есть, если друг, значит, друг. Если враг, значит, враг. Ну и так далее. С врагами мы воюем, с друзьями мы дружим, там, водку пьем, я не знаю, что-то еще делаем.
Вот. Простите, а можно вот про искренность немножко переформулировать?
Оно же получается, так сказать, не всегда так, да, понимаете, так сказать, у всех свои какие-то гешефты, да, свои интересы.
Есть ощущение, что на другой стороне иначе. 692 пишет, но союзники отличаются от сателлитов. У союзников свои интересы, как у нас, а у них там сателлиты, и сателлитам приказывают, как это делают Соединенные Штаты.
Ну, подождите, а вот у нас на самом деле сознание, советское.
Да. Мы не знаем.
Мы привыкли, что здесь Кремль и начальство. Так. А там в Минске, там в Киеве, там в Тбилиси, там в Алмате, там в Астане.
Свои
там,
да, сейчас. Начальники, свой
там
Кремль.
Там подчиненные, свой которые Кремль. Должны смотреть там, да.
Но мы
да.
уверены, что с другой стороны планеты то же самое.
Мы там уверены, что то же
начальники.
Самое. Но на самом деле, то, что вы говорите, это некрасиво по отношению к нам, мол, не искренне, мы искренне к ним. Да, мы искренне относимся к ним как подчиненным, хорошим подчиненным там, да? А они не считают себя подчиненными. Они могут на это взглянуть глазами украинцев, глазами Киева и сказать, что воздержались от по резолюции, как порядочно и поступили.
Ну да.
Киев скажет так.
Поэтому давайте, так сказать, еще что-нибудь провернем пару сделок и наживем вместе денег. Ну, это же нормальная практика, к сожалению, сегодняшнего дня.
И все-таки вот практика, которая выстраивается между Россией и ее союзниками, сателлитами, кто как хочет, пусть это
Послушайте,
называет.
Ну вы так интересно ставите вопрос, вы призываете к тому, чтобы нас боялись?
Это вопрос.
Как, допустим, полмира боится Америки?
Ну, может быть, так работает?
Так работает.
Так, может быть, работает. Так и надо, чтобы Нет, было и у
послушайте,
нас?
Послушайте, страх работает всегда. Другой вопрос, что это только, так сказать, на короткий период, в среднесрочной перспективе. Вы же не можете без конца. Или вы что хотите, чтобы мы обкладывали санкциями, что ли, Белоруссию, которая вот с точки зрения интегрирования, вот общего пространства,
самая близкая к нам? А тут возникает вопрос. Мы говорим о том, что все боятся американцев, угу. Но то, до этого мы говорили, что во многом ситуация, которая складывается между Россией и Белоруссией, тоже как-то связано с тем, что белорусы, возможно, боятся Россию.
Да нет, еще раз, дело же не в том, что, так сказать, и, кстати, так вопрос-то никто не ставит, и, более того, никто их не кошмарит. Дело в том, что Белоруссия...
Я и, прошу кстати, прощения, секунду. Срочное сообщение. Трамп заявил, что рад встрече с Путиным. Это будет позитив для двух стран и для всех. Путин, если Россия и США хотят совместно решать острые вопросы телефонных переговоров, недостаточно нужны личные встречи лидеров двух стран. И еще одно срочное сообщение. Путин рад познакомиться с Трампом и надеется, что встречи дадут результат.
Ну, видите, как хорошо.
Пока это срочное сообщение, подробностей мы не знаем.
В общем, так ничего вот, сенсационного.
Пока ничего.
Да. Так вот, так сказать, Беларусь иногда даже справедливо, учитывая вот самую... плотную, скажем так, интеграцию из всех других постсоветских стран с Россией, справедливо претендует на более какие-то, на большие преференции, в том числе экономические, да. Часто они говорят о том, что вот в результате вот того, как складывается сейчас конъюнктура, цены на энергоносители падают, санкции включаются, и так как они наши ближайшие союзники, они тоже много очень теряют, и поэтому они просят большего, так сказать, там, не знаю, дешевых цен, лучших преференций, лучших условий, каких-то таких. Иногда это справедливо вполне, я допускаю. Но, с другой стороны, как коллега справедливо сказал, это суверенное государство все равно, да, самостоятельное суверенное государство, которое имеет...
Почему, с другой позицию. Стороны, мы говорим, они боятся американцев и подчиняются, а у нас мы говорим, они боятся, и поэтому они как
я
бы отодвигаются
сказал,
от нас?
Я же не сказал, что
нет, подождите, они отодвигаются, но когда боятся американцев, тоже далеко не всегда не подчиняются. Конечно, вспомните 2003 год, начало иракской кампании, и что, много европейцев в тот момент поддержали Соединенные Штаты? Да не так уж.
Нет, просто сравните я читаю смс-сообщения от наших слушателей, которые говорят, вот, например, 222-й, Восточная Европа просто перешла в подчинение Западу, вот и все. И не смешите сказками про какую-то там независимость.
А что происходит с Западной Европой, которая никуда не переходила, остается там, где есть? Она как-то вот под козырек дяди Сэму не берет.
А, так она все-таки не берет
под козырёк дяди Сэма? Не берет. Да, страх Соединенных Штатов, он тоже несколько преувеличен, там, да? Соединенные Штаты, может быть, где-то и применяют силу, но тоже далеко не везде и не всегда.
Это Архан Джемаль, Алексей Мартынов. Действительно тоже можно говорить о том, что и там не совсем сателлиты, а союзники?
Да нет, конечно. Ну, слушайте, еще раз. Все гораздо сложнее организовано, чем вот кажется в таком плоском восприятии. То есть, ну, где-то это
не, ну, и мир, то, и другое одновременно. Многие уверены, что мир остается черно-белым, нет?
Да нет, конечно. Ну, это во-первых, он не был никогда черно-белым, и я надеюсь, что он никогда черно-белым не будет, потому что, не дай бог, так сказать. Вот. И я еще раз, я не вижу огромной трагедии в том, что Белоруссия, там, в парламентской ассамблее ОБСЕ белорусская делегация, значит, воздержалась от голосования, не голосовала. Ну что, ну, слушайте, сегодня так...
Но мы еще не знаем, как они будут голосовать по украинской, соответственно, по украинскому документу.
Я думаю, что, судя по тому, как они себя повели сейчас, стало быть, они и там будут тоже воздерживаться. Это такая позиция, как бы, невмешательства. Типа, ваши дела, мы не вмешиваемся, мы здесь на границе туда-сюда торгуем устрицами.
Да? Тут, кстати, тоже уже есть сообщение о том, что устрицы ведь тоже сами по себе белорусы делать не могут. Значит, наверняка и с нашей стороны кто-то в этом участвует.
Здрасте, ну, конечно, ну, естественно, я же вам говорю.
Но получается тогда, что у нас даже внутри страны контроль за вот этими историями наладить не удается.
Слушайте, задача-то не в том, чтобы вам не досталось устриц, да, или там пармезана какого-то, а задача, так сказать, ограничить доступ на рынок.
Чтобы им не досталось денег.
Определенный товар, да, чтобы они не заработали. И если они действуют таким по серым схемам через Белоруссию, а мы все-таки покупаем у Белоруссии, и Беларусь получает прибыль и оттуда, и от нас, а он наш союзник, да, белорус, соответственно, я ничего в этом такого уж совсем плохого не вижу.
Понимаете? Белоруссия не может стать Украиной для нас, вот об этом пишет 24-й. Вот насколько велика эта вероятность?
Может, а почему нет? Все может. То есть еще несколько лет назад, там лет пять назад, да, вот коллега не даст соврать, мало мало кто мог предположить, что до такого остервенения все дойдет на Украине. Много было разговоров, много было критики, много было разных, так сказать, дискурсов, но чтобы вот до такого края дошло, никто даже предположить не мог.
Ну, может, в принципе, давайте говорить так, что начиная с первого Майдана, это был 2004 год, или 2005, я не помню. На Украину определенным образом оказывалось давление, да, из России.
Ну, было иногда мягче. Одновременно и с России,
и с Запада.
И иначе бы это не было, не работало бы, да? Это
совершенно верно. Давили отсюда, давили оттуда. Вот в этом давлении, мы говорим не про войну, а вот про то политическое давление, которое оказывалось.
Это Российская
Федерация проиграла.
Да. Да,
в итоге мы пришли к 2014 году, к последнему Майдану,
к войне. А после 2014 года эти тенденции сохраняются?
А после 2014 года можно считать, что отношения с Украиной испорчены, ну, может быть, не навсегда, но на очень долго. Это будет дальше огромная проблема, это будет дальше такой вбитый клин, который будет очень долго выбивать. Но если на Белоруссию начать оказывать давление так же, как мы это делали с Украиной, то с другой стороны тоже будет контрдавление, и закончится это примерно так же.
Ну, вполне вероятно,
здесь нечего спорить. Можем ли говорить, и очень много вопросов, вот я цитирую Александра Фельдмана, он задается вопросом, а вот, например, для Лукашенко есть с другой стороны некое окно возможностей, которым он мог бы воспользоваться?
С какой стороны?
С другой.
Западной, конечно.
Да.
Здравствуйте, конечно.
Ему его предоставляют.
Они активно сейчас с ним работают, последние вот несколько лет, так сказать, с него сняли там все возможные санкции, ограничения, он больше не носит титул последний диктатор Европы, он больше не диктатор, так сказать, он просто руководитель европейского государства, и там есть некоторые, так сказать, осторожная критика по поводу его несменяемости, но не более того. И, естественно, эти возможности открывают для него больше
и больше. В этой борьбе Востока и Запада пока кто выигрывает?
Ну, вы понимаете, мне кажется, вообще не очень правильно смотреть на эти вещи, что, так сказать, что кто-то за них борется, там, за Украину борется, там, Россия...
Нет, если кажется, речь идет о украинском плацдарме, то тут очевидная вещь, вы проиграли полностью.
Да-да, нет, я не об этом. Там, за Белоруссию борется, там, Россия, Запад. Дело в том, что вот именно, когда мы ровно так к этому относимся, то элиты, ну, вот Украина показала это, так сказать, идеально, эту картину, элиты начинают себя переоценивать и считать, что они некая абсолютная ценность, за которую борются и Россия, и Запад. И они вот в этом противодействии постоянно что-то, так сказать, сперва одних что-то возьмут, потом других возьмут, одних возьмут, сами ничего не делают, и вроде как бы это такая самоценность, вот так им повезло родиться, вот на этом между, так сказать, одними и другими.
Но мы-то не про них, мы-то про нас.
Это совершенно подход. А что про нас? Да, почему мы должны за кого-то бороться?
Смотрите, мы скоро, пишет 946-й, мы скоро еще и Среднюю Азию потеряем. Ну, читаешь, что уже почти потеряли. Да. Белоруссию, Украину потеряли. Побольше нужно запретов делать и давить, как это делается сейчас.
Ну, а они поедут в Канаду, ну, Норвегию, Швецию. Ну, во-первых, мы ничего не потеряем, я думаю. А во-вторых, если вот в такой логике, так сказать, размышлять или следовать такой логике, то, наверное, нужно восстановить с жестким режимом, восстановить большую страну, назовите ее как хотите.
Это возможно
Российскую
сейчас?
Империю, Советский Союз. А почему нет? Это всегда возможно. Если это было возможно 100 лет назад, почему сейчас это невозможно? Или там 1000 лет назад?
Политолог и директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов, журналист Архан Джемаль. А можно вот правда так взять и восстановить?
То есть все заново завоевать?
Да, ну, вот как-то так. Приблизительно, да, жестко.
Ну, я думаю, что это наткнется на определенное противодействие, когда речь идет о, скажем, таком локализованном конфликте на Донбассе, там, да, то российского ресурса для поддержки того, что там происходит, там, да, пока хватает. Если это будет развиваться вширь, то все будет исчерпано. Там, да? То есть война на несколько фронтов, она никогда не приносит победы.
Никто не может. Это большое заблуждение, что может воевать... Допустим, что Америка может воевать на два фронта. Не может даже Америка воевать на два фронта. Это вот совершенно правильно коллега говорит. Не дай бог. Нет, речь-то идет не...
А мы сейчас на скольких фронтах воюем?
А мы вообще не воюем. Мы вообще не воюем. Разве мы воюем?
Нет, ну давайте не будем лукавить, и давайте не будем говорить, что раз на бумажке не на написано, так вот значит,
я,
не воюем.
Так вот я
мы воюем на Донбассе и в Сирии.
Так вот я об этом приблизительно и говорю, о том, что если вы говорите войной, то есть силой, да, то есть там, ну, грубо говоря, брутальной силой, там, вооруженными силами, там, знаете, оккупацией, да, это одно. А если мы говорим о войне как о неком современном политико-экономическо-силовом противоборстве с точечными, так сказать, такими вещами, как в Сирии, например, да, где мы боремся с международным терроризмом, как известно, вот, в лице запрещенной в России организации «Исламское государство», то это другой разговор, безусловно.
Вообще
безусловно.
С «Исламским государством» борются в основном сейчас Соединенные Штаты, а мы боремся с другими.
Ну, не знаю, мне казалось, как раз
это наоборот. Есть разные взгляды, судя по всему, на этот счет.
Вот здесь мы, да, не сходимся.
Есть конкретные вопросы от наших слушателей. Алексей, врач, спрашивает, зачем нам Украина? Иначе почему мы не... Только труба нам нужна на Украине?
Абсолютно.
Почему мы не признаем Луганск и Донецк?
Вы знаете, самое
вот эти взрывы, опять же.
Самое интересное, что это вот простой и очень логичный вопрос. Вот с точки зрения имперской логики, безусловно, нам нужно все. Вот все вокруг, вот прям все.
Весь мир. У нас имперская логика.
Полмира.
Мы не признаем Луганск и Донецк, потому что нам надо больше.
Вы хотите сказать? А если мы исходим не из имперской логики, а из логики собственного суверенитета, то это абсолютно логичный вопрос. Нам Украина не нужна. Более того, нам даже труба эта украинская уже теперь, так сказать, не нужна, ну, скажем так, через полгода будет не нужна совсем.
На самом деле, если говорить о трубе, то и в 2014 году без нее уже можно было там так или иначе обойтись или быстро решить.
Вообще будет не нужно.
Но на самом деле мы ведь хотели что? Мы хотели определять политический статус Украины. То есть столкновение-то в 2013-2014 году происходило вокруг чего? Вы войдете в некий союз во главе с Россией, или вы встанете на путь интеграции с Евросоюзом?
Но
речь
шла
о ассоциированном членстве в ЕС.
Но разве мы и сейчас не говорим о том, что мы хотели бы так или иначе влиять на эту часть мира?
Ну, мы и сейчас говорим, во-первых, попытка влиять теми методами, какими мы влияли, закончилась известным способом.
Да, закончилась, вы говорите?
Да. Во-первых, началась война.
Да, во-первых, мы не только говорим, а влияем в любом случае, это раз. А второе, здесь как раз ситуация чуть-чуть наоборот. Ну, на мой взгляд, 2013 года. Дело в том, что как раз Европа ставила жесткое условие Украине. Либо с нами, либо с Россией. Украина как раз, почему все это вот так произошло, и элита была не готова к этим однозначным решениям, Украина как раз хотела и там, она привыкла так жить.
Да, более Украина того, хотела и там, но ведь мы тоже поставили
вопрос.
Более того,
Россия, в принципе, уже привыкла к тому поведению украинской элиты, что вроде там и там, вот как сейчас вот вы говорите, кто-то удивляется, Беларуси,
да.
они идут ровно тем же путем, как действовала в свое время украинская элита. И там, и нашим,
нет,
и вашим, и вроде...
Давайте тоже не будем передергивать. Ставка была на обеих сторонах очень понятно. С одной стороны было ассоциированное членство в ЕС, в другой стороны 15-миллиардный кредит из России.
Правильно.
Вот так вот решалось.
Правильно.
Давайте вот. Если ЕС, то без кредита. Если кредит, то без ЕС.
Ну, а что ж такого-то? Алексей Мартынов, своя правда, прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
Мы продолжаем. Радиостанция «Говорит Москва». Пятница, 7 июля. О влиянии России в мире сегодня мы говорим. Алексей Мартынов, политолог, директор Международного института новейших государств, журналист Архан Джималь. Прямой эфир 7373948, код города 495. Меня зовут Юрий Буткин. Я слежу за лентами новостей. Параллельно в эти минуты в Гамбурге проходит встреча Владимира Путина и Дональда Трампа. Вот только что ТАСС пишет, они предпочли не отвечать на вопросы прессы во время своей двусторонней встречи. Там было около 30 журналистов, которые зашли в комнату, смогли посмотреть на Трампа и на Путина. Они сказали несколько слов, согласились, что вот важен такой прямой диалог, после чего журналистам дали понять, что пора уйти. И вот сейчас, видимо, собственно, встреча и проходит. 7373948 и СМС-портал работает. Алексей Врач спрашивает, а была же в свое время стратегическая оборонная инициатива, потом была противоракетная оборона. Нам же было больно падать. Разве это для нас не урок? На сегодня что приоритет для России? Вот так заходит к этому вопросу Алексей Врач.
А я не очень понял
Алексей Мартынов.
Логику вопроса. Причем СОИ, это американский проект СОИ.
Правильно. Ну, был ответ наш, после которого Советского Союза не стало, и теперь осталась Российская Федерация. Мол, не будет ли чего-то подобного этого сейчас, когда мы обсуждаем, что у нас почти нет союзников.
Это все, это, знаете, тоже из разряда, так сказать, мифологии по поводу того, что Советского Союза не стало, потому что был ответ на Союз. Ну, при чем здесь?
Ну, то, что много денег.
Вы имеете в виду, что экономика надорвалась, так сказать, в гонке вооружений, но я вам хочу сказать, что экономика США не в меньшей степени надорвалась. И рухнула большая советская страна не из-за этого. Она совершенно по другим причинам грохнулась. И, кстати, грохнули мы ее собственными руками.
Я еще раз, Александр Фельдман просит вас уточнить. Значит, гонку вооружений мы не проигрывали.
Нет, еще раз. Если считать, что она закончилась по факту, значит, исчезновения одного из оппонентов, то, наверное, проиграли. Понимаете?
Ну, исчез, значит, проиграл.
Ну, еще раз. Он исчез не потому, что, так сказать, его убили на этом поле битвы, а потому что мы собственными руками разрушили нашу огромную страну.
Ну, я хочу напомнить вам, как ее разрушили. Это будет вопрос Александру Фельдману.
Да.
В тот момент мы находились в неком таком противостоянии, такой тени-толкай.
Да.
И в какой-то момент пришел Горбачев и поднял старый проект. Очень старый. Он еще в других вариантах поднимался еще со времен Берии. А давайте-ка перестанем противостоять.
Ну да.
И
ну
мы
да.
перестали противостоять. Но сделано это было таким образом, что, по сути дела, государство исчезло. Это уже другая история, которая произошла пятью годами позже.
Уроки, о которых вспоминает Алексей Врач, стратегической оборонной инициативы, сейчас учить нет смысла. Сейчас другая
ситуация. На самом деле, Советский Союз был идеологическим государством, и у него было идеологическое обоснование, зачем он борется и зачем он это делает. Согласны вы с идеями Советского Союза? Не согласны. Но они были. Сейчас никакого идеологического обоснования того, чего мы делаем, нет. Другое, ну, честно говоря,
кроме сохранения собственного суверенитета и защиты собственного суверенитета, согласен полностью. Идеология, вот такой жесткой идеологии, вертикальной,
всепронизывающей
идеологии, которая была в Советском Союзе, у нас сегодня нет. У нас единственная логика сегодняшних действий – это сохранение и защита собственного суверенитета. Все, точка.
7373948. Попрошу вас надеть наушники. Наши слушатели присоединяются к разговору. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Вот вы знаете, вся проблема в том, что наши граждане неравнодушны. Если бы вот на выборах, так сказать, проголосовать за кандидата от КПРФ, установились Сталин, соответственно...
И все. Сразу бы все и наладилось, действительно, может быть.
А почему они равнодушны? Потому что не голосуют за КПРФ?
Ну, похоже на то.
Ну, странные вообще знания.
Но, с другой стороны, о равнодушии граждан ведь многие сейчас говорят.
А я не понимаю, что такого интересного в КПРФ, чтобы за нее голосовать.
Хорошо, вот я тоже не понимаю. Хорошо, но о равнодушии, в принципе, ведь многие говорят.
Равнодушие падает. Люди благодаря...
Как это было в советское время? Советский народ в едином порыве, этого нет.
Ну, советский народ в едином порыве – это слова. А сейчас общество значительно более политизировано. Сейчас там получить на улице
профессиономию
за свои взгляды легко, а в Советском Союзе просто пожали плечами.
Невозможно было.
Я считаю, что это плохо. Да, это плохо, потому что когда непонятны, какие цели мы ставим, какие задачи мы решаем, совершенно не ясно, зачем поляризировать общество. Зачем находить в обществе врагов и друзей, если непонятно, ради чего ты хочешь искать врагов и для чего тебе нужны друзья.
И, с другой стороны, совершенно непонятно, если ты в другой стране, зачем примыкать к этим, которые между собой разобраться не могут. Так, что ли, получается?
Вы о чем говорите?
Ну, если мы говорим про Белоруссию, про Украину или другую страну. Как можно примкнуть к этой большой стране, в которой они между собой разобраться не могут?
Вы имеете в виду к этой большой стране России?
Российскую Федерацию, конечно.
Послушайте, вот...
Ну, тут многие это начинают. Между кем выбирать? У нас все плохо.
Я вам объясню. Прошу. Коротко. Дело в том, что у подавляющего большинства постсоветских стран, мы Россию не берем. Россия – это фундаментальная такая основа, да, вот той страны большой, которая не стала 25 лет назад. Так вот, у подавляющего большинства постсоветских государств суверенитет так и не сложился, понимаете? Он был провозглашен. Были созданы атрибуты государств, значит, были выбраны там парламенты, созданы национальные армии, национальные какие-то государственные институты, но суверенитеты так и не сложились. Понимаете, они так и остались в условиях. Совершенно правильно в начале передачи коллега сказал об таком восприятии Москвы как центра, да, вот еще в том понимании, в советском понимании слова. Вроде бы изменилось все, но для элит принципиально они не почувствовали себя суверенными, понимаете, они также продолжают, только теперь у них два центра, они и продолжают ездить.
Они не могут понять.
Нет, они отлично все понимают, они ездят в Москву, ездят там Вашингтон-Брюссель, и вот в этом треугольнике решают разнообразные свои шкурные вопросы, как правило, шкурные вопросы, не вопросы национальные, государственные, а вопросы шкурные, ну, в интересах конкретных элитариев или групп.
И в этой истории тогда тот, кто больше будет платить, тот и выиграет.
Ну да, получается.
Мы не надорвемся.
Позвольте, я
считаю, что платить элитам вообще не надо. Это одна из больших
заблуждений. Никакого абсолютного суверенитета не существует. Нет, нигде абсолютного суверенитета.
Наверное, нет.
Даже в Соединенных Штатах нет абсолютного.
Наверное, нет. Вообще ничего абсолютного в мире нет, в принципе.
Ну, то есть, на самом деле, суверенитет, конечно, что, в Грузии нет суверенитета? Есть.
Нет.
В Азербайджане нет суверенитета?
К сожалению.
Есть. Он не полный, но он есть.
К сожалению, я считаю, это мое мнение личное, что эти суверенитеты не состоялись. И именно потому, почему я сказал выше. К сожалению.
Хорошо.
Когда бывшие советские республики отказались от метрополии в России, в Москве, они начали искать себе новые. А новые метрополии, они казались не такими, так сказать, глубокими или готовыми к глубокому поглощению, как в свое время Москва. И вот они оказались между. И вот это состояние между, оно всегда временное, оно всегда нечеткое, неясное, неуверенное.
Значит, оно быстро закончится.
Точно, совершенно.
И значит, кто-то проиграет.
Но это быстро длится уже 25 лет.
Хорошо. Архан Джемаль, вы сказали несколько минут назад о том, что у нас нет идей, и в этом наша проблема.
Почему проблема? Просто мы проводим некую внешнюю политику, которая неадекватна идеологической
так
начинке.
Вот, Лизерок спрашивает, а что, у американцев такая идея есть? Разве плохая цель жить хорошо? И никакой идеологии не надо.
Вот, у американцев идея есть.
И она
не жить хорошо.
Да, совершенно точно.
И Юрий пишет, всем плевать на идеи, всем на идеологию, все равно. Людям хотят просто жить, а не терпеть сказки богатые, лживые
элиты. Это, кстати, очень точное замечание, потому что в отсутствие идеологии, в отсутствие внятных целей и внятных задач, единственная правильная политика, которую может проводить государство, это то, что удовлетворяет большинство его населения. А большинство населения позволяет жить хорошо.
И спокойно, главное, потому никто не трогает.
При отсутствии идеологии политика и должна проводиться в режиме «жить хорошо», пока ты не нашел цели и задачи, которые ты будешь реализовывать.
Сверхзадачи и сверхцели.
А мы себя ведем, как будто у нас есть такие цели, как будто у нас есть такие сверхзадачи, но о них почему-то никто не знает.
Но жить хорошо это не наш.
Но жить хорошо мы стали хуже.
Жить хорошо мы стали хуже. Прошу, Алексей Мартынович.
Я как Света Курицына.
Да. Жить хорошо мы стали хуже. Это уже почти великий текст. Да. И все-таки жить хорошо мы стали хуже, и на этом уровне мы проигрываем,
хуже,
Алексей Мартынович.
Не хуже, а хуже. Да, хуже. Ну, в том смысле, что да. Понимаете, а я даже спорить не буду. Коллег совершенно точно вполне выразил вот ситуацию, в которой мы находимся.
Тут также, но тут же сразу 350 пишет, но тогда не это ли приоритет сделать, чтобы было у нас хорошо.
Но единственное, что я хочу заметить, это то, что если мы, так сказать, пока не знаем о сверхидее, то это не значит, что ее нет.
Нет, это именно это и значит. Потому
как
что, извините меня,
сверхидеи мы не знаем.
Вне человеческих мозгов существовать не могут.
Я понимаю. Но тем не менее...
Что вы имеете в виду? Просто объясните.
Я имею в виду, что, безусловно, такая огромная страна, по-прежнему самая большая страна в мире, должна иметь некую сверхзадачу, сверхидею по-другому. Если посмотреть на нашу историю, на самые яркие позитивные эпизоды нашей истории, по-другому мы просто физически не можем.
США. Подождите, сверхидея в СССР появилась в 17-м году. До этого просто никаких сверхидей не было.
Ну, как-то не было.
Полно так не было.
Ну, как-то, ну, здравствуйте.
До 17-го года Российская империя никаких сверхидей не
имела. Нас может услышать госпожа Поклонская.
Ну, конечно.
Все-таки
да
я прошу.
Конечно, были сверхидеи.
Какие?
Их было много.
Сформулируйте. Православие, самодержавие, народность. Какая сверхидея?
Нет, ну, например, так сказать, сверхидея, ну, можно считать сверхидеей Петровские реформы, например, да? Это тоже была сверхидея, когда они жили...
Это называется догоняющая модернизационная экономика. Это сверхидея уже в 20 веке реализовывала Южная Корея.
Давайте вернемся. Слушайте, мы же не в 17 веке.
Еще раз,
а в 17 году.
Еще раз. Вот я же о чем и говорю, что в самые яркие эпизоды нашей великой истории у нас была всегда сверхзадача, сверхидея.
Все-таки, господин Мартынов, подскажите нам, а что за сверхидея у американцев сейчас?
Мировая гегемония. Мировая гегемония. Все,
такая сверхидея.
Да нет, конечно, мировая гегемония – это инструментарий. Есть набор определенных идеологем, они, в принципе, все описываются в рамках такого либерального дискурса. И они, американцы...
В рамках дискурса «хорошая жизнь»?
Нет, либерального дискурса.
Это другой совсем. Жизнь там никакого отношения не имеет.
Это действительно не имеет отношения к потреблению. И Америка готова реализовывать свои ценности, в том числе и силовым давлением.
И во всем мире. Во всем
они
мире.
Готовы силой облагодетельствовать человечество.
Хорошо. Ну, да. 743-й, возвращаясь к взаимоотношениям между Россией и Соединенными Штатами, 743-й пишет, вот в нынешней ситуации Америка начинает прямую агрессию против Ирана. К примеру, что должна делать Россия, господин Мартынов?
Ну, во-первых, Америка никогда не начнет прямую агрессию против Ирана, я вас уверяю.
Порочит это Израилю?
Ну, и я думаю, что и Израиль...
Хорошо, еще кто-то пока начинает сошел, прямую агрессию еще, против Ирана.
Еще и Израиль еще пока не сошел с ума.
Это принципиальная вещь. Если это начинает Америка, то нам лучше остаться в стороне. А если кто-то, тут еще можно вопросы поставить.
Вот смотрите, если... Вот вы же говорите, господин Джамаль, нам лучше остаться в стороне. Россия в нынешней ситуации остается в стороне, и что будет для России это значит?
Вы знаете, мои личные симпатии к Ирану говорят, конечно, надо впрячься, надо заступиться за них. Но с точки зрения отсутствия идеологии, в которых главная цель – это жить лучше, то это не наше дело.
Нет, хорошо, это не наше дело, и мы еще теряем влияние в мире.
Послушайте, а влияние – это не жить лучше. Зачем вам влияние? Зачем? Ради чего?
Два слова все-таки оставлю.
Да, так вот, Алексей Мартынов, прошу вас.
Вы просто, как вам сказать, вы просто принципиально неверный вопрос ставите.
Это 743-й, он сегодня, так сформулировал.
Да, я понял. Вот сегодня, собственно, этим и занимаются, вот тем, чем мы говорим, да, ну, так, в упрощенном смысле этого слова, я имею в виду, мы упрощенно говорим, это, наверное, более сложный разговор. Ровно вот в эту минуту этим занимаются два лидера двух, так сказать, крупнейших стран мира.
Да, да? В эти минуты, напомню, президент продолжается Путин, беседа Путина и Трампа.
И Дональд Трамп, американский президент, ровно об этом, понимаете? Гораздо сложнее устроен мир, чем вот кто-то, вот кому-то кажется по радио, да, что вот там враги, здесь, значит, друзья. Значит, завтра Америка нападет на Иран, а мы, значит, не будем вмешиваться, или мы будем вмешиваться. Не так. Никто никого нападать не будет, и я очень сомневаюсь, что дойдет до серьезного, хотя бы регионального такого масштабного конфликта, ну, больше, чем сейчас происходит в Сирии, мне кажется, это невозможно. Да?
Знаете, до 2003 года я точно так же не мог поверить, что Буш возьмет и нападет на Саддама Хусейна.
Ну,
он взял и напал. Ну, и мы остались в стороне, хотя там бряцали оружие.
Многие говорят, что зубами. Трамп в некотором смысле похож на Буша. Вот этой непредсказуемостью.
Ну, нет. Они разные.
Юрий пишет, у США есть одна идея. Про бизнесменов как раз. Действует в своих финансовых интересах.
Конечно.
Хорошо, в каких интересах действует Россия, например, в Сирии, спрашивает Юрий.
В смысле, в каких интересах? Что вы имеете?
Еще раз, Юрий пишет, это Юрий пишет, 771. У США есть единственная идея – везде действовать в своих финансовых интересах.
Так.
Дальше. В чьих интересах действует Россия, например, в Сирии, непонятно, пустая трата денег.
Кому непонятно?
Ему непонятно.
Но если ему непонятно, то это как бы проблема радиослушателя. Вообще Россия действует тоже так же везде в своих собственных интересах, в том числе и в Сирии.
И в том числе финансовые.
А в чем интересы? Вот сформулируйте, пожалуйста. Я могу попытаться сформулировать?
Пожалуйста. Вы сформулируете? Нет, пожалуйста, вы формулируете, вы же начали.
Нет, вы. Отжимайте, давайте.
Хорошо. История на Украине привела Россию в некую такую изолированную позицию, проблемную позицию. И дальше Владимир Владимирович Путин решил выйти из этой зоны изоляции, из зоны остракизма, таким вот простым путем, как влезть в сирийскую ситуацию и заставить договариваться с собой. В принципе, частично он это сделал. Единственное, как бы, вот, замечание ко всей этой схеме заключается в том, что когда он это планировал, у него грезилась чуть ли не новая Ялта, новый огромный договор с Америкой по разделу там великих зон влияния. Да, это мое предположение. Да. Но на самом деле то, что он вот предложил как затравку к этому договору, то есть борьбу с так называемым международным терроризмом, это, тьфу, это иллюзия.
Вы что, отрицаете наличие международного терроризма? Так называемые сказали.
Значение отрицаю.
Хорошо, Архан Джемаль, Алексей Мартынов, прошу вас.
Но я вам хочу сказать, что ровно то, о чем вы говорите, вот сегодня и началось, да, и начался большой, я думаю, довольно долгий российско-американский диалог, которого долгое время не было, много лет, ну, несколько лет, да, скажем, 5-6 лет, по-моему, если я правильно помню, последний раз были официальные переговоры. И ровно об этом этот диалог, понимаете, ровно об этом.
Григорий пишет, пора бы уже отказаться от имперских амбиций и думать о собственных гражданах. Это противопоставление, это четкое противопоставление.
А смотри, не,
либо так,
не,
либо
не,
так.
Ничего подобного. Смотря кого считать собственными гражданами.
Тех, у которых паспорт, нет?
А таких больше гораздо, чем, так сказать, находящихся граждан Российской Федерации на территории России.
То есть думайте о тех, у кого паспорт, но за пределами.
Ну, я вам, например... Нет, зачем? Я вам, например, скажу, что есть такая маленькая страна, Приднестровская Молдавская Республика, непризнанная, на берегу Днестра, между Украиной и Молдовой.
Где там, много людей, у которых...
Там немного, там полмиллиона российских граждан почти. Почти полмиллиона.
Хорошо.
Ну, это... например, это...
Ну, вообще, да. мы иногда штампуем российских граждан.
Вы намекаете как раз на Приднестровье.
Я напоминаю не только Приднестровье, я Абхазия, ну, Южная Осетия, люди, которые там глубже, в 91-м да. году не были российскими гражданами.
Да, а если, да? Посмотреть глубже, а если посмотреть глубже на эти вещи, те, то говорят... я вообще считаю, что наши граждане — это все по советскому пространству, как минимум. Вот.
Они хотят
только этого? Постсоветское пространство не всегда,
знаете,
с этим согласны.
Вы знаете, хотят. Вот на уровне людей многие хотят. На уровне элит действительно
сложно. На Донбассе
сложно.
Хотят,
всё сложно.
А западнее Донбасса уже не хотят.
Элиты.
Нет, простые люди.
Хотят. Люди хотят, вы зря.
Вы ошибаетесь.
Я знаю огромное количество азербайджанцев, которые с большой ностальгией вспоминают...
Да с ностальгией они могут быть вспоминать, но они не хотят вернуться в Советский Союз. Никто не хочет.
Денег дайте.
Неправда.
Денег дайте, вернусь.
Неправда.
Да с деньгами это не всегда решается. Проблема заключается в том, что когда вы говорите о имперских амбициях, давайте честно скажем, мы строим империю и пойдем завоевывать.
Согласен.
Азербайджан, Грузию, Украину, Белоруссию,
Прибалтику. Согласен полностью. Более того, как только мы это произнесем громко и на весь мир, и завоевывать почти ничего не нужно.
Оно вы ошибаетесь.
Никто не будет защищать.
Я вам напоминаю, что Советский Союз развалила не Грузия, не Азербайджан, не Узбекистан. Ее развалил Белоруссия. Украина.
Это вы про беловежские.
Совершенно верно.
Ошибка ваша.
Это те, кто не захотел жить вместе.
Ой, да ладно. Ошибка ваша, пишет Алексей Врач, это его мнение, делить на элиту и других, потому что империя не держится на демократии.
Ну, к сожалению, это не я делю, да, на элиту и других. К сожалению, так устроена сегодняшняя жизнь, что элита — это одно, а люди — это другое.
Хорошо, Юрий пишет, 771-й Китай сейчас без проблем мог ополчить на себя весь мир. Он, к примеру, захватил бы Гонконг, Тайвань, но Китай на рожон не лезет. Мол, ну читай, а мы лезем.
Нет,
да?
Но Китай пришел к определенному компромиссу, который сказал, что вы живете сами по себе, в своей собственной системе, но политически вы как бы вот принадлежите нам.
Все равно никуда две системы, одна страна.
Все равно никуда вы не денетесь. Да? Ну, логика такая, длинная. Китайцы вообще, между прочим, в отличие, кстати, от нас, я считаю это большим нашим упущением, они в таких очень длинных категориях размышляют. У них очень такой длинный горизонт планирования. Знаете, они...
Давайте все-таки голосование запустим. Итак, за пределами Российской Федерации, за границами Российской Федерации, у Российской Федерации союзники есть? Архан Джемаль.
Ну, что значит союзники? У нас есть союзники, у нас те, с кем у нас совпадают и интересы. Но это ситуативная вещь. Идеологии нет, но значит, только
и все-таки, если совпадение интересов. Если этот вопрос на «да» и «нет», «да» или «нет»?
Нет.
Нет. Алексей Мартынов.
Вы что имеете в виду еще
раз? У России за пределами Российской Федерации союзники есть?
Ну, ситуативные, безусловно, есть.
Да.
Безусловных нет.
134-21-35 союзники есть, 134-21-36 союзников нет. Запускаем голосование, посмотрим, что думает аудитория. Голосование идет у России за пределами Российской Федерации. Среди других стран союзники есть. 134-21-35 союзников нет, 134-21-36. Продолжаем принимать звонки, слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте. Я бы хотел спросить, ну если к грядущему население СНГ не хочет вновь Советского Союза, то, в принципе, очень много людей едут не на Запад, а все-таки в Россию. Это Азербайджан.
А вопрос в чем?
Почему едут в Россию, а
почему?
Они, ну, не хотят типа Советского Союза, а едут все сюда. Ну, потому что здесь, так сказать, больше возможностей
здесь можно заработать.
Вот здесь, во-первых, деньги, вот во-вторых, здесь известный многим русский язык.
Вот я об этом хотел
Но
сказать.
Но если бы
да
молодой устройство, человек знал
да
бы ситуацию, допустим, в Узбекистане,
похоже.
Он бы увидел, что узбеки не менее охотно едут в Турцию, где тоже знакомый для них тюркского происхождения язык.
Конечно. Цели России
не
сегодня
только
в мире...
Турцию. И в Эмираты едут.
И в Эмираты едут.
592-й. Да, 592-й пишет, цели России сегодня в мире. Это цели современного поколения или мы продолжаем преследовать цели поколения прошлого? Архан Джемаль.
Конечно, мы живем архаично, мы живем реваншизмом. И нашу политику можно определить психологическим состоянием выбора, а не чем-то рациональным.
Архан Джемаль, Алексей Мартынов.
Психологическим состоянием лидера.
Да, итак, это цели... современного поколения или мы преследуем цели поколения прошлого?
Знаете, я бы так ответил, что, думая о будущем поколении, конечно, имеет смысл, и сегодня это происходит, такое реставрация былого величия, да, если можно так выразиться.
Попытка реставрации или реставрация?
О полном восстановлении говорить сегодня, на мой взгляд, нельзя, но то, что после краха 91-го года, после разрушения страны удалось, так сказать, по крайней мере, сохранить и остановить вот этот полураспад, да, и начать, так сказать, что-то наращивать, да, безусловно.
134-21-35 за пределами Российской Федерации, среди других стран у России союзники есть. 134-21-36 у России союзников за границей нет. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте. 7373948. Этот номер набирайте, слушаем вас, здравствуйте. Алло. Молчание. 7373948. Здравствуйте.
Здравствуйте.
20 секунд у вас только.
Да? Я хочу сказать, все нормальные, простые люди хотят Советского Союза, что?
Да, 692-й пишет, Советского Союза не хотят только элиты народа, за Архан Джемаль.
Простите еще раз.
Элиты не хотят Советского Союза, вот в этих странах бывшего Советского Союза, а народ-то весь хочет.
Да ничего подобного.
Почему?
Потому что люди выросли в совершенно иных ситуациях. Вот предложите сейчас человеку, ты вернешься в Советский Союз и будешь получать выездные визы.
Да это другое совсем. Совсем
нет, коротко. Это то же самое.
Советский Союз — это очень конкретный опыт.
Нет, вы правильно говорите, я не об этом совсем. Я не об этом. Вы просто здесь чуть перепутали кверх ногами. Смотрите, хотят не Советского Союза буквально, а хотят общей страны, общего пространства,
отсутствия границ и так далее. Одну минуточку, максимум, чего хотят, это некой свободы внутри.
Конечно,
условно говоря, российского Шенгена.
Архан Джемаль. И вот что по союзникам получается. 20% полагают, что у России за границей есть союзники. 80% полагают, что союзников нет. Это была программа «Своя правда». Спасибо.